прошептала она в ночной тиши. «Почему это происходит? За что? Сделай что-нибудь, Господи!» Лика снова унеслась мыслями в тот день, когда приехала в офис Игоря. Она много раз задавала себе одни и те же вопросы. Если бы тогда она просто ждала его дома, как всегда, если бы не увидела и не услышала ничего того, что уничтожило их семью, она жила бы спокойно и тихо, не зная, что муж изменяет ей и давно уже не любит. От этих мыслей стало страшно. Но сейчас она предпочла бы такой вариант. Тот ужасный день стал последним счастливым и спокойным днем в ее жизни. Лика знала, что память о нем будет всегда преследовать ее. Она долго стояла у окна, пока первые проблески нового дня не появились на горизонте. Солнце еще не смело окрашивало своими лучами небосклон, словно угасающие искры постепенно исчезали звезды. Задорная игра ранних лучей будто напоминала Лике о том, что до нее никому нет дела. В природе все идет своим чередом. Начинался новый день, который не предвещал ничего хорошего. Через 2 дня позвонил пастор. «Приветствую, Лика. Как дела?» «Все нормально, Владимир Иванович». Лика старалась говорить спокойно, хотя внутренне сильно встрепенулась. Она уже знала, что родители мужа ходили к пастору и собирались сегодня вечером приехать вместе с ним, чтобы поговорить с Игорем. «Я несколько раз звонил Игорю, но он не отвечает. Поэтому звоню тебе. В котором часу твой муж приходит домой?»
«А я не знаю», – растерялась Лика. «По-разному бывает. Если я приеду в 8, это будет нормально?» «Да, конечно. Приезжайте, пожалуйста». Лика села на диван. Что делать? Она не хочет этой встречи. Не хочет обсуждать поступки мужа ни с кем. А тем более с пастором.
Позвонила свекровь. «Как ты, детка? Как Ник?»
«Все нормально, мама», —
сдерживала слезы Лика. «Вечером мы приедем к вам с пастором. Я звонила Игорю, но бесполезно. Папа поехал к нему в мастерскую предупредить, чтобы к 8 он был дома».
«Не знаю, мама. Он приезжает домой очень поздно и спит до 10. Со мной почти не разговаривает, только свои грязные вещи в стирку бросает. Ник по утрам ждет, когда он проснется, и задает ему очень серьезные вопросы. Игорь злится и считает, что это я научила ребенка. Он просто ненавидит меня!»
Лика положила трубку и разрыдалась. Прибежал Ник и стал ее успокаивать.
«Не плачь, мамочка. У нас все будет хорошо. Папа больше не будет на тебя сердиться. Я поговорю с ним и скажу, что Иисусу это очень не нравится».
Они обнялись и долго сидели так, пока не уснули. Бессонные ночи давали о себе знать. Их разбудил звонок в дверь. Родители приехали первые. Расстроенные и уставшие лица пожилых людей свидетельствовали о том, что и этот день прошел для них в переживаниях. Владимир Иванович прибыл без 5 минут 8.
Он поздоровался и, узнав, что Игоря до сих пор нет с работы, предложил пока побеседовать с Ликой. Все помолились, и родители пошли наверх с внуком. Пастор сел в глубокое кресло и положил на кофейный столик свою Библию, с которой он никогда не расставался. Его мудрый взгляд выражал печаль. «Лика, расскажи мне, что происходит в вашей семье?
А разве вам родители не рассказали?»
Опустила глаза Лика. «Рассказали», вздохнул пастор. «Но мне бы хотелось услышать все от тебя». Лика не собиралась плакать перед этим пожилым человеком, которого знали и уважали все русскоговорящие христиане Сакраменто. Но боль и обида опять сдавили сердце. Рыдания вырвались из груди, прежде чем ей удалось вымолвить слово. Несколько минут она не могла успокоиться. Потом к горлу подкатила тошнота. Лика еле добежала до ванной комнаты. Со второго этажа спустилась свекровь. Она усадила невестку в кресло, налила стакан прохладной воды, погладила по голове и опять ушла наверх. Владимир Иванович терпеливо ждал. Его глаза были закрыты. Он молился. Лика вытерла слезы, стараясь взять себя в руки. «Будет лучше, если всю вину она возьмет на себя, чтобы поскорее закончить этот неприятный разговор.
Во всем виновата я одна».
Судорожно вздохнула она.
«Наверное, я оказалась плохой женой».
«Лика, перестань бросать в себя камни», — остановил ее пастор. «Просто расскажи, что происходит, и все». В его голосе звучало столько неподдельной любви и отцовской заботы, что Лика вдруг передумала. Сквозь слезы она стала рассказывать пастору все с того дня, когда пришла в офис к Игорю.
«Я стараюсь молчать ради ребенка, но Игорь или делает вид, что не замечает меня в доме, или злится. Он обзывает меня ужасными словами, обвиняя, что я настраиваю против него сына».
Пожилой служитель слушал, не перебивая. Казалось, ее боль касалась пасторского сердца.
«Скажите, Владимир Иванович», —
вздрагивала от рыданий Лика,
«за что Бог так наказывает меня? Я старалась жить честно, молилась, читала Библию».
«Бог не наказывает, Лика», мягко, как ребенку, возразил пожилой пастор. «Он просто указывает нам на наши грехи, чтобы мы их признали и покаялись перед Ним».
«Мне не о чем каяться»,
повысила голос Лика.
«Мне даже не в чем упрекнуть себя. Я только и делала, что старалась угодить Игорю во всем».
Пастор глубоко вздохнул. Было заметно, что он очень устал, и каждое слово дается ему с трудом. «Скажи, Лика, а какая была ваша молитвенная жизнь до того, как случилась эта беда?» Не зная, что ответить на этот неожиданный вопрос, Лика растерялась. Быстрый и лживый ответ, что молитвенная жизнь у них с Игорем была в порядке, словно напрашивался сам с собой, и только под неумолимым взглядом пастора она неохотно признала.
«Иногда Игорь так уставал за неделю, что даже не хотел идти на утреннее богослужение в воскресенье. А я никогда не настаивала на церкви, Библии и молитве».
«Почему?» Мудрые глаза пожилого служителя, казалось, смотрели в ее душу. Лика перестала плакать. Слезы высохли сами по себе. Она ввела глазами комнату, чтобы не встречаться взглядом с пастором, который сидел напротив и ждал ответа.
«Я боялась, что Игорь рассердится. Несколько раз, когда он не хотел вставать утром в воскресенье, я ходила в церковь с сыном, но ему это не нравилось. Он мог не разговаривать со мной из-за этого весь день».
«Скажи, Лика...» Пастор опять глубоко вздохнул. «Как человек верующий, ты понимала, что вы лишаете себя духовной пищи и отступаете от Бога?»
«Да», —
еле слышно произнесла она. «А ты просила у Бога помощи в этом вопросе? Ты молилась, чтобы Игорь снова полюбил Господа?»
«Нет».
«Насколько я знаю, он первый рассказал тебе об Иисусе и привел в церковь».
«Верно. 8 лет назад. Тогда он был совсем другим. Чего ему сейчас не хватает, я не знаю».
«А ты? Что было важно для тебя? Почему все изменилось?» Вопросы пастора, как мелкие горошины, сыпались на нее со всех сторон. Лике хотелось закрыть лицо руками и ничего не слышать. Настенные часы пробили 10. Игорь еще не вернулся.
«Что было важно для нее? Что было важно для нее?» —
повторяла она в уме слова пастора, не решаясь вслух согласиться с действительностью. Лика подняла на пожилого служителя наполненные болью глаза. Только теперь она поняла, что на самом деле было важно для нее последние годы.
«Мне нравилось, что Игорь стал хорошо зарабатывать. Я очень радовалась, когда мы смогли купить этот большой дом и обставить его хорошей мебелью. Нравились восторженные возгласы наших друзей и зависть подруг, когда они приходили к нам в гости. Нравилось покупать продукты и одежду в дорогих магазинах. Нравилось, что на моем личном счету всегда есть деньги. Нравилось все, что заслоняло собой Бога. Поэтому я не возражала, когда мы пропускали богослужение по воскресеньям. Я внушала себе, чтобы Игорь хорошо зарабатывал, ему нужно больше отдыхать. Хотя я прекрасно осознавала, что такому молодому здоровому человеку, как мой муж, вполне достаточно для отдыха 8 часов. Но я не смела перечить ему».
Владимир Иванович внимательно слушал ее, слегка кивая головой, словно он заведомо знал, что она скажет. Его очень встревожила проблема этой молодой семьи. За последние годы среди прихожан церкви, которой верил ему Господь, значительно увеличились такого рода проблемы. 2 дня назад, когда к нему приходили родители Игоря, он записал эту семью в свою толстую молитвенную тетрадь и стал просить у Бога особой милости для этих молодых людей. При виде этой худенькой молодой женщины с большими глазами жалость сжимала его пасторское сердце. Похоже, она сильно страдает. Его старшая внучка – ровесница ей. От родителей Игоря он знал, что Лика ждет 2-го ребенка, а это только усугубляло сложившуюся ситуацию. Пожилой мужчина поднялся, давая понять, что на сегодня разговор окончен. «Уже поздно, Лика. Тебе нужно отдыхать. Пожалуйста, постарайся запомнить то, что я скажу тебе». Он строго посмотрел на нее и продолжил. «Или Господь будет возрастать в человеке, давая победу над всем, или все мирское возобладает. Но тогда Бог начнет удаляться от нас. Многие верующие, особенно в молодости, чрезмерно увлекаясь материальными благами, отступают от Господа. Для таких людей это происходит постепенно и почти незаметно. Самое страшное – это потерять Бога, Лика. Ничего страшнее этого нет. Пастор тяжело вздохнул. И Лике показалось, что едва заметные слезы выступили на покрасневших от постоянного недосыпания глазах. В это тяжелое время тебе, как никогда, нужно приблизиться к Господу. Знай, Лика, если ты страдаешь, Иисус страдает вместе с тобой. Если ты плачешь, Он плачет рядом. Изливай перед Христом свое сердце, как воду. Я тоже буду молиться о вас. Ты в любое время можешь прийти ко мне для беседы и молитвы. Наверное, ты не знаешь, что у нас в церкви по средам собирается группа женщин в молитве. Приходи, если захочешь. А с Игорем я поговорю. Завтра заеду к нему в мастерскую. Позови родителей, если они не уснули. Помолимся, и я поеду. В эту ночь Игорь не вернулся домой. С тех пор он стал делать это часто. На вопросы Лики не реагировал, и только однажды, покосившись на слегка округлившийся живот жены, язвительно выпалил. «Если ты вздумала держать меня на коротком поводке, у тебя ничего не выйдет. Между нами все кончено. Ты можешь жаловаться кому хочешь». Хоть родителям, хоть пастору, хоть самому Господу Богу. Мне плевать. Понятно? От этих слов Лике становилось страшно. Игорь очень изменился. Она громко рыдала, бросая в его адрес упреки. «Да пойми ты! Я люблю другую женщину!» Безжалостно заявлял он. Но Лика не принимала этих слов. Любовь к мужу и ненависть к его любовнице сплелись в один колючий клубок. Она четко представляла себе, как проезжает их обоих асфальтным катком.
«Накажи его, Господи!»
– шептала она в отчаянии.
«Пусть он будет несчастлив с ней!»
Недели сменяли друг друга, а время только увеличивало разрыв между ними. Каждый новый день приносил новые слезы. Боль в сердце порой становилась невыносимой. Лике до сих пор казалось, что она видит кошмар и никак не может проснуться. Каждый вечер она смотрела видеозапись их свадьбы. Игорь делал вид, что его это абсолютно не интересует. От свекрови она узнала, что Игорь не захотел разговаривать с пастором и не приходил на назначенные встречи. Дозвониться ему тоже было невозможно. Семья перестала для него существовать. Лика еще несколько раз беседовала с пастором, молилась, но легче ей не стало. Иногда в отчаянии появлялось желание позвонить своим родителям и все им рассказать. Но она заранее знала, что услышит от них. Тогда они вполне оправданно смогут воскликнуть. «Мы же тебе говорили!» Это послужит хорошим поводом лишний раз упрекнуть ее в непослушании. Разве не станут они твердить, что с самого начала предупреждали ее? Они будут повторять это до конца своих дней. Каждый день Лика с ужасом ждала, что Игорь может уйти на работу и обратно уже не вернуться. Боялась, что он может остаться у своей блондинки навсегда и приехать домой только за вещами. Ей казалось, что страшнее этого в жизни уже ничего не может быть. Она не могла без него жить. Ее любовь к нему напоминала тяжелую болезнь. Лика осознавала, что Игорь больше не любит ее, но все равно ждала его вечерами. Подавала тапочки, когда он приезжал. Кормила ужином, если он возвращался поздно голодный. Горячими завтраками по утрам. Стирала и гладила его одежду. Она готова была делать что угодно, лишь бы Игорь не бросил ее с Ником. Свекровь со свекром приходили почти каждый день и часто оставались на ночь, не давая Лике погружаться в горестные мысли. В один из таких вечеров, когда Игорь приехал домой выспаться и переодеться, родители, уложив внука спать, снова старались убедить сына, насколько им хватало родительского терпения, одуматься и раскаяться в содеянном. Игорь сердился и оправдывал свое поведение тем, что жить с Ликой стало невыносимо. «Ревновать, кричать и плакать – это все, что она может делать!» Громко возмущался он. При этом он добавил, что хочет развестись с ней, потому что Лика, по его мнению, превратилась в ужасную женщину. При этом он совсем не учел, что первый изменил ей. И потом их семейная жизнь разладилась. Слушая слова мужа из комнаты сына, который крепко спал в своей кровати, Лике хотелось побежать вниз и влепить Игорю пощечину. Ее снова затрясло от обиды, ревности и негодования. Руки упали на колени. Ее терпение постепенно иссякало, и сейчас было на пределе. Оно напоминало тонкий волосок, который при любом прикосновении рвался. Будущее теперь казалось ей мрачным и безрадостным. Плотно закрыв за собой дверь, Лика подошла к лестнице. Снизу доносился слезный голос матери и возмущенные реплики Игоря. «Не надо меня переубеждать, мама! Это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как мне нравится!»
«А как же Господь, сын? Ты ведь с детства знаешь истину! Тебя отлучат от церкви!»
«Только не надо меня пугать! И вообще, я хочу вас с отцом попросить больше не молиться обо мне. Обойдусь как-то без Бога».
От этих слов внутри Лики похолодело. На дрожащих ногах она спустилась вниз и увидела, как побледневшая свекровь, схватившись за сердце, ловит ртом воздух. Лика в оцепенении застыла на нижней ступеньке.
«Игорь, ты сошел с ума!»
Мать встала с дивана, стараясь справиться с собой.
«Хорошо, что отец вышел во двор. Его бы удар хватил!»
«Когда вы молитесь обо мне, меня мучает совесть. Кроме того, я испытываю дискомфорт. Мне это мешает». Отвернувшись к окну, равнодушно произнес Игорь. «Вот решил попробовать жить без ваших молитв. Я сам о себе позабочусь. Спокойной ночи!»
Он скрылся в спальне и запер двери на ключ. Лика подошла к свекрови и взяла ее за руку. Потрясенные, они сели на диван, пытаясь осмыслить услышанное. Несмотря на постоянные слезы и переживания, ребенок развивался нормально. Лика находила в себе силы каждые 2 недели приезжать на прием к своему врачу. Сдавала анализы, выслушивала советы и рекомендации, пила витамины. Клиника стала единственным местом, где она на некоторое время забывала о своем горе и вежливо улыбалась, отвечая на улыбки доброжелательных медиков. Но стоило ей сесть в машину, как слезы тут же застилали лицо. Иногда она сама не замечала, что крутит руль машинально, и только оказавшись на скоростной трассе, приходила в себя и начинала следить за дорогой. В тот день, который наложил новые шрамы на ее сердце, Лика с утра поехала в женскую консультацию на очередной прием к врачу. Доктор Кэрон Блейк, симпатичная блондинка средних лет, внимательно смотрела на экран монитора. «У тебя девочка, Лики!» Улыбаясь, сообщила она. «Я нисколько не сомневаюсь в этом. Вот, смотри сама. А муж твой кого хочет?» «Мой мечтает о 7 мальчиках, не меньше». Лика лежала на кушетке в большом светлом кабинете, где ей делали УЗИ, размышляя о маленькой беззащитной девочке, которая развивалась в ней. Она постоянно возвращалась к Игорю и к его любовнице. Она машинально улыбнулась доктору Кэрен, которая с радостным блеском в глазах продолжала что-то говорить о своем муже. Лике хотелось рассказать этой смеющейся женщине, что ее муж завел себе любовницу, больше не хочет детей и вообще заставляет ее сделать аборт. Она села на кушетку, смахнув слезы. Доктор стала серьезной. «Что случилось, Лики? У тебя проблемы с мужем?» Лика кивнула головой, не в силах сдержать слез. «Успокойся, дорогая!» Кэрен погладила ее по блестящим волосам. «А я и ума не приложу. Почему моя пациентка, такая молодая и красивая, всегда грустит?» «Что-то серьезное? Или просто поссорились?» Добрые голубые глаза доктора располагали к себе, вызывая на откровенный разговор. Лика вытерла слезы.
«Мой муж любит другую женщину и почти не бывает дома. Он хотел, чтобы я сделала аборт». «О, мой Бог!» — воскликнула Кэрен. «Сочувствую тебе, Лики. Держись, дорогая. Больше думай о ребенке. Твой муж никуда не денется. А вот твоя малышка может сильно пострадать от твоих переживаний».
Кэрен обняла ее. «Все будет хорошо, дорогая», — улыбнулась она. «Береги себя. Мы ждем тебя через 2 недели». Лика садилась в машину, когда позвонила свекровь. «Как дела, деточка? Что сказал доктор?»
«С ребенком все нормально. У меня девочка».
«Какая радость, милая! Вот Ник обрадуется!» «А ты Игорю сказала?»
«Нет. Не думаю, что ему это интересно», — вздохнула Лика. «К тому же дома его почти никогда нет».
«А ты все равно скажи ему», — настаивала свекровь. «Ты к нам заедешь?»
«Да, мама. Я обещала Нику поехать с ним в магазин и купить все к школе. И я сейчас домой, а часов 5 приеду. Пусть жара немного спадет».
«Крепись, дорогая, Бог не без милости», — ласково произнесла свекровь. Не успела Лика переступить порог своего дома, как почувствовала тревогу. По грязной посуде на столе, запаху кофе и разбросанной одежде она поняла, что Игорь приезжал домой завтракать. Она тут же стала винить себя, что так рано ушла из дома, а мужу пришлось самому готовить себе еду. В ванной тоже царил беспорядок. Вместе с грязным бельем Игоря на полу валялись полотенца. Лика вошла в спальню и ахнула. Дверцы из стенного шкафа были настежь открыты, а полки для одежды пустовали.
«Может, их обокрали?»
— мелькнула в голове мысль. Но все ее вещи в этом шкафу были аккуратно сложены, да и в остальной части дома все стояло на своих местах. Догадаться, куда делась одежда из шкафов Игоря, не составляло труда. Знакомый приступ страха сковал грудь. Лика буквально заставила себя выпить сок и пожевать немного орехов. Потом принялась убирать, всячески стараясь отвлечь себя от горестных мыслей. И вдруг услышала звук подъехавшей машины. Игорь ворвался в дом и, слегка кивнув ей, стремительно направился в спальню. В руках он держал картонные листы.
«Это коробки», — догадалась Лика. «Зачем они ему?»
На ватных ногах она пошла следом за мужем. Игорь сидел на корточках и склеивал липкой лентой дно картонной коробки. Мысленно Лика призвала на помощь Бога.
«Что ты делаешь? Зачем эти коробки?»
«Я складываю в них свои вещи».
«Для чего?»
Чуть слышно спросила Лика.
«Я ухожу от тебя. Мы больше не будем жить вместе».
В ее огромных глазах появился страх. На секунду Игорю показалось, что он помогает своей беременной жене сесть на электрический стул. Опять что-то похожее на жалость проскользнуло в его душе. Но это длилось всего несколько секунд.
«Не делай этого, Игорь!»
– взмолилась Лика.
«Я была сегодня у врача. У нас будет девочка».
Он резко повернул голову и встал. Лике показалось, что он сейчас ударит ее. Она отступила назад, закрыв живот руками. Игорь гневно сверкнул глазами.
«Я сделаю так, как хочу. Не старайся вызывать во мне жалость, Лика. Это не поможет. Ясно? Я тебя презираю!»
Он сказал это так, словно огласил ей смертельный приговор. Лика оцепенела. Потом, вернувшись в реальность, до боли сжала пальцами виски, прикрыв лицо ладонью. Игорь ждал, что она начнет плакать и кричать. Но этого не произошло. В глубоком потрясении она вышла из спальни. Игорь снова нагнулся над коробкой, складывая в нее свою обувь. Было заметно, что он торопился. Стоя у окна, Лика старалась унять дрожь.
«Боже!»
– шептала она, глотая слезы.
«Зачем ты все это делаешь со мной? Почему?»
Сквозь сердечную боль Лика слышала ненавистный, раздирающий душу звук липкой ленты, которой Игорь склеивал коробки и переносил их в свою машину. Провожая его взглядом, она еле сдерживала рыдание. Ей казалось, будто ее лишили конечностей и сложили в эти коробки, которые забирал с собой Игорь. Вместе с личными вещами он увозил часть ее самой. Лика закрыла лицо руками. Слезы обжигали тонкие пальцы, оставляя мокрые дорожки на руках.
С этим невозможно было смириться. С этим невозможно было жить. Сколько же времени ей понадобится, чтобы забыть Игоря? Наверное, целая жизнь.
Стоя у окна, Лика отрешенно смотрела на соседский сад, весь залитый лучами жаркого августовского солнца.
«Господи, дай мне силы вынести это! Накажи его! Лиши его радости!»
«Я поехал!»
– бросил Игорь и увидел, как по лицу жены текут слезы.
«Звони!»
Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Ком в горле мешал говорить. Он повернулся и почти побежал к загруженными коробками Лексусу, оставив плачущую Лику посреди кухни. Хлопнула дверца машины. Все кончено. Из ее груди словно вырвали сердце. То, во что не верилось до последней минуты, все же произошло. Уныние и скорбь плотной завесы повисли в доме. Случилось самое ужасное. А она еще находит в себе силы стоять здесь и плакать. Вдруг ребенок дал о себе знать. Лика замерла от неожиданности. Несмотря на скорбь в сердце, она почувствовала огромную нежность к своей крошечной девочке. Одной рукой она вытирала горькие слезы, другой гладила выпуклый живот. Лика не знала, сколько времени она простояла у окна, ожидая, что Игорь вернется за чем-нибудь. Дыхание знойного лета, свет солнца, сияние синих небес врывалось в дом среди прозрачные стекла. Но, оцепеневшая от горя, она не замечала ничего. Ее худенькое тело сотрясалось от сильных рыданий. Вспоминая слова пастора о том, что Бог всегда рядом и страдает вместе с ней, Лика не могла представить, что Господь находится сейчас здесь, на ее кухне, и плачет вместе с ней.
«Нет!»
– закричала она. И этот крик эхом отозвался в пустом доме.
«Этого не может быть! Господи! Нет! Нет!»
Резкий звонок мобильного телефона заставил ее вздрогнуть. Звонила свекровь.
«Как ты, Лика? Ник тебя заждался. Уже 6. Может, мне привезти его?» «Да, пожалуйста. Я не могу никуда ехать», —
дрожащим голосом произнесла Лика.
«Что еще стряслось, детка?» —
взволнованно спросила свекровь, почувствовав недоброе. Лика расплакалась. Сейчас ей казалось, что она уже никогда не оправится после ухода Игоря. Даже если когда-нибудь он вернется домой, жизнь ее уже не будет прежней. Она не знала, что скажет Нику. Врать и защищать Игоря ей больше не хотелось. Мальчик сразу бросился к матери и крепко обнял ее.
«Как я соскучился, мамочка! А папа дома?»
«Нет, сынок, он уехал», — ответила Лика, пряча от сына заплаканное лицо.
«Куда? Опять к океану? А нас не взял!»
Лика опустила голову. Она не знала, как объяснить ребенку, что его отец променял их на другую женщину. Выручил свекор. Он отвлек мальчика и пошел с ним наверх. Свекровь села рядом с Ликой и выслушала рыдающую невестку. Мать Игоря никогда не покрывала поступков своего сына, как сделали бы 99 матерей из 100. Верующая женщина делала это по одной простой причине. Она боялась Бога. Свекровь сидела с опущенными плечами и, закрыв глаза, обращалась к Господу.
«Боже, помилуй нас!»
Вытирала женщина слезы.
«Вмешайся, милосердный! Останови нашего сына на грешном пути и направь его на путь вечный!»
Отец спустился вниз. Сам не свой от переживаний, он сел в машину и уехал, не говоря ни слова. Вернулся он часа через два и тихо сообщил жене, что нигде не нашел Игоря, а телефон он не берет. Заканчивался день, унося с собой летний зной. К вечеру город погружался в приятную прохладу, словно возвращаясь к жизни после дневной жары. Сегодня родители опять решили остаться на ночь. Лике показалось, что в этот вечер Ник выглядел значительно старше своих лет. Мальчик наблюдал за взрослыми, прислушиваясь к каждому слову, и ходил по дому, заглядывая во все комнаты. За ужином он отказался от еды, обвел всех серьезным взглядом и спросил: «Где папа? Он что, умер?» «С чего ты взял, Ник?» В один голос воскликнули дедушка и бабушка. «А с того, что вы все грустные и заплаканные. В папином шкафу нет одежды. Из прихожей исчезли его тапочки. А в кладовке нет теннисных ракеток, удочек и папиных старых кроссовок для рыбалки. В ванне отсутствует его зубная щетка и бритва. А в спальне нет его магнитофона. И осталась только одна фотография на тумбочке, где он с мамой». Ник перевел дыхание и быстро заговорил снова.
«Если бы папа уехал по делам, он бы не забирал все свои вещи, а только те, которые ему нужны на время. Его тапочки стояли бы в прихожей, как всегда. Что случилось? Мама! Где мой папа?»
Мальчик ждал ответа и не сводил с матери вопросительных глаз.
«Он на самом деле уехал, сынок!»
Лика старалась говорить как можно мягче и спокойнее.
«Только на этот раз он взял все свои вещи». «Зачем?»
Снова спросил Ник. «У папы сейчас очень длительная командировка», ответил внуку дедушка. «Ты молись, Коленька, чтобы Господь сохранил папу и скорее вернул его домой».
«Хорошо, дедушка, я буду каждый день молиться о папе. А звонить ему можно?»
«Конечно, милый, только сейчас уже поздно. Пойдем почитаем твою Библию, помолимся и ляжем спать. Давай руку». Оставшись одна в комнате, Лика в который раз за сегодняшний день попробовала молиться. Плотно сжав губы, она закрыла глаза, подыскивая нужные слова.
«Боже, прошу тебя».
Больше ничего не приходило в голову. Лика вспомнила, когда молитва лилась рекой из ее благодарного сердца. Тогда это было так же легко и естественно, как дышать. В то счастливое время она проговаривала слова молитвы вслух и произносила их сердцем. Она точно знала, что Бог слышит ее. Но сейчас такой уверенности не было. Лика заплакала.
«Умоляю тебя, Господи, помоги мне!»
Она еще долго стояла у открытого окна своей опустевшей спальни. Поток прохладного воздуха освежал ее разгоряченную голову. Лика села в кресло и попыталась немного успокоиться.
Для этого ей потребовалась большая половина ночи. На следующий день Лика нашла в себе силы поехать с Ником в супермаркет, чтобы купить все к новому учебному году. О своем горе она не забывала ни на минуту. Радостные лица людей, особенно супружеских пар, в огромном магазине только увеличивали ее печаль. Она то и дело смахивала со щек слезы, стараясь скрыть от Ника свою скорбь. Единственное, что отвлекало ее от горестных мыслей, это толчки ребенка, которые она теперь чувствовала все чаще и чаще. Вечером она снова решила помолиться. На этот раз молитва звучала естественнее. Конечно, это было непросто, но, по крайней мере, ей удавалось подобрать слова, которые выражали ее состояние. Через 2 недели на телефон Лики пришло сообщение от Игоря. «Положил на твой счет $1000». Ни одного вопроса о ней или о Нике. Обычно в неделю он выделял $2000 на погашение различных счетов и другие расходы. Несколько дней назад он заезжал к родителям и оставил для нее немного наличных на бензин и продукты. Но этого все равно не хватало. У Лики, конечно, были собраны кое-какие сбережения. Но если Игорь перестанет класть на ее счет достаточно денег, этих сбережений хватит только на пару месяцев. Пряча слезы от сына, Лика внушала себе, что если бы она свыклась и смирилась с любовницей Игоря, он бы не ушел из дома и не бросил бы их. Так живут многие и делают вид, что в их семье все нормально. Но со временем эти мысли стали ей противны. Время шло. Каждый день однообразно переходил во вчерашний. Если бы не свекровь, Лика так и сидела бы часами в своем глубоком кресле, глядя на мир через большое окно. Мать Игоря буквально заставляла ее ходить на вечернюю прогулку, пить соки и нормально питаться. Раз в 2 недели Лика ездила к доктору Кэрон. Девочка развивалась нормально, и за это Лика была благодарна Богу. Игорь никому не звонил и на телефонные звонки родных тоже не отвечал. Его мастерская по-прежнему работала. В офисе сидел незнакомый парень, который замещал Игоря в его отсутствие. Он отвечал на звонки и принимал заказы. Отцу Игоря он сообщил, что его начальник уехал в отпуск на Гавайские острова, а когда вернется, неизвестно. Постепенно все друзья Лики узнали о том, что Игорь ушел из семьи. Подруги наперебой принялись утешать ее и давать советы. «Подумать только!» – возмущалась мать 3 детей Лена. «Игорь сорвался со всех катушек, а я ставила его в пример своему мужу и всегда считала порядочным, честным человеком, отличным семьянином и возрожденным христианином. Во всяком случае, он выглядел так. «Срочно подавай на алименты!» пока на любовницу все деньги не потратил. С видом учительницы младших классов советовала другая подруга, незамужняя Люба. «По-моему, у твоего Игоря барзометр зашкаливает», резюмировала землячка Ирина. Лика молчала, с трудом сдерживала слезы. Она не собиралась обсуждать с подругами поступки своего мужа. Сейчас ей хотелось одного – чтобы они ушли и оставили ее в покое. Весь вечер она просидела в кресле, вспоминая то прекрасное время, когда Игорь любил ее, и все их дни были наполнены радостью.
Эти воспоминания, подобно кинопленке, беспрерывно мелькали в ее истерзанном горе сознании.
«Накажи его, Господи!»
— рыдала она.
«Покарай за мою боль и слезы! Пусть он будет несчастлив с ней! Пусть забудет, что такое радость! Я ненавижу его!» «Возможно, — думала она, — этот кошмар затянется надолго, а то и до конца жизни!»
Лика посмотрела на свое обручальное кольцо. Бриллиант ярко переливался, отражая свет люстры.
«Я не сниму его. Я жена Игоря, даже если он не считает меня таковой».
Она ненавидела и одновременно любила своего мужа и скучала по нему так, что задыхалась от боли. Часто под своей ладонью Лика чувствовала твердую выпуклость маленькой пяточки или коленочки. В такие минуты боль, ненависть и тоска по мужу отступали, тускнея в ярком свете пока еще невидимой жизни. В конце октября Лика получила от Игоря сообщение. «Сократи свои расходы. Смогу класть на твой счет только 2500 в месяц». Лика опешила. Этой суммы не хватит, чтобы заплатить за дом, страховку и машину. Кроме того, коммунальные платежи, телефон, продукты, бензин, интернет и многое другое. Голова пошла кругом. Гнев быстро овладел ею.
«А считать ты не разучился? Эта сумма даже не покроет расходов на дом!» —
написала она Игорю. Ответ пришел сразу. «Это не обсуждается. Дом я выставил на продажу». Лика долго смотрела на экран телефона, пока он не погас. Потерять любовь мужа, да еще и комфортный дом, это было уже слишком. Она бродила из комнаты в комнату, терзая себя воспоминаниями. В каждый уголок их жилища она вложила часть своей души –